Доктор Тед Хильдебрандт. История, литература и теология Ветхого Завета. Лекция 25. Символ авторского права 2020. Доктор Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт в лекции номер 25 курса Ветхозаветной истории, литературы и теологии «Грех Давида с Версавией и переход к Соломону». Еще пара вещей, прежде чем мы начнем. Скажу только, что тест для этого класса проводится в понедельник с 9 часов до 11 часов. Это верно? Может ли кто-нибудь это подтвердить? Понедельник с 9 часов до 11 часов прямо здесь. Я думаю, это правильно. Итак, в понедельник с 9 часов до 11 часов наш выпускной экзамен. Есть еще пара вещей. На обзорных сессиях Грейс зарезервировала эту комнату на пятницу вечером с 6.00 до 8.00. Она будет проводить здесь обзорную сессию. Во вторник вечером это не принесет вам никакой пользы. Итак, в пятницу вечером и во вторник вечером с 6.00 до 8.00 вечера она зарезервировала комнату для обзорного сеанса. Мне как-то паршиво от этой штуки в горле, и я кашлял полночи. Так что я рад, что не сижу там, где ты, иначе я бы заснул. Когда учишь, трудно заснуть. Но когда я заболеваю, я раздражаюсь. Так что я, вероятно, буду немного более раздражительным, чем обычно. Но я также понимаю, что я капризный. Я понимаю, что это концепция Нового Завета, но она называется концепцией благодати. Я хотел бы представить здесь немного об этом. Некоторые из вас прогуляли занятия, позор вам, вторник перед Днем Благодарения, а вы до сих пор не нанесли макияж, срок которого истек на неделю. У вас есть неделя, чтобы составить тесты. Завтра я буду в своем офисе с 9 часов до 2 часов. Если вы не прошли тест во вторник после того, как позорно пропустили его перед Днем Благодарения, вы можете прийти и пройти тест. Завтра это точно. Это просто специальное предложение. Имеет ли это смысл для всех? Так что, если вы еще не приняли его, подумайте об этом. После этого все закончилось. Я дальше по дороге. Я возвращаю его другим людям, которые его забрали. Теперь еще кое-что о транскрипциях, которые некоторые из вас сделали для получения дополнительной оценки. Срок сдачи был во вторник, на прошлой неделе срок должен был быть 1 декабря. Если вы уже сделали это, то все кончено. Но если вы ничего не сделали и понимаете, что у вас проблемы с этим курсом, и вы хотите получить дополнительный балл, я попросил нескольких человек спастись. Итак, у меня есть около 10 таких транскрипций, если кому-то интересно. Если вы уже сделали это, все кончено. Если он у вас был, но вы этого не сделали, я не хочу снова с вами связываться. Но если вы еще не пробовали и хотели бы попробовать, таких транскрипций около 10. Напишите мне, и я постараюсь настроить это для вас. Это то, что они называют харис, что означает благодать. Итак, вот где мы находимся на курсе. Макияж в среду. Другое дело, что я впервые за долгое время убрал со своего стола, и у меня здесь куча тестов. Люди сдавали свои викторины без имен. Я понятия не имею, кто эти люди. Если вы зайдете в Blackboard будут указаны ваши оценки. Ребята, вы были в Blackboard. Они там не взвешиваются, но они перечислены. Если вы обнаружите, что прошли тест, вы знаете, что прошли тест, возможно, вы не написали свое имя на тесте. Итак, у меня есть викторины, которые не имеют названия. И если вы обнаружите, что это так, приходите ко мне, и мы попытаемся выяснить, какой из них ваш. Думаю, это все, что мне нужно сказать. Есть вопросы по этому поводу? В четверг у нас контрольная, а в понедельник итоговый экзамен. Финал не будет всеобъемлющим, и в пятницу утром я подготовлю для вас учебное пособие. Я буду вести этот класс в четверг ближе к вечеру, а в четверг вечером я подготовлю учебное пособие. В пятницу утром я пришлю вам учебное пособие по электронной почте, чтобы оно было у вас на выходных. Итак, учебное пособие выйдет в пятницу утром первым делом. Экзамен будет охватывать период с последнего экзамена до настоящего момента или до четверга. Экзамен проводится в понедельник с 9:00 до 11:00. Начнем со слова молитвы и приступим. Отец, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вложил в нашу жизнь все, чтобы мы осознали, что мы всего лишь пыль. Что жизнь проходит, мы болеем, и с нами все происходит так легко. Мы такие слабые в каком-то смысле. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово. Мы благодарим Вас за Дэвида, который был человеком по Вашему сердцу. Мы молимся, чтобы Вы помогли нам научиться чему-то у Давида и его сына Соломона, которым Вы подарили дар мудрости. Пусть у нас также будет мудрость на это время семестра, Отец, когда на всех оказывается давление. Мы молимся, чтобы Вы помогли этим людям усердно учиться и многому научиться, и чтобы даже их учеба стала для Вас актом поклонения. Понимая, что Вы дали нам разум исследовать все эти различные дисциплины, которые Вы создали, и увидеть Ваши работы в искусстве, истории, музыке, науке, социологии и психологии. И теперь нам выпала великая честь прочитать Ваше Слово. Мы молимся, чтобы Вы помогли нам понять это сегодня, во имя Христа, аминь. Рецензия на грех Давида с Версавией, мы собираемся вернуться к Давиду. В прошлый раз мы говорили о Давиде и Версавии. Мы говорили о грехе Давида с Версавией, верно? Когда короли выходили на войну здесь, в Иордании. Иав и мальчики ссорятся, пока Давид находится здесь, в Иерусалиме. У него роман с Версавией. Он снова завет Урию Хитиянина. Мы говорили о процессе искушения и о том, как у парней часто возникают проблемы с глазами, о проблеме со вторым взглядом, о намерении и о действии, основанном на желании. Потом я слышал, как люди проповедовали этот отрывок и обвиняли в этом Версавию. Я не думаю, что Версавия действительно виновата, здесь виноват Давид. Но это нормально, и мне это нравится. Всякий раз, когда парень попадает в беду, он всегда винит в этом женщину, это хороший метод, в моем доме он не работает, но некоторые люди пытаются его решить. Урия, как оказалось, порядочный человек. Урия возвращается с войны в Трансиордании, где он сражался несколько месяцев, и не возвращается и не спит со своей женой, хотя Давид пытается устроить это, чтобы скрыть беременность. Итак, Урия прав. Причина, по которой Урия не идет к своей жене, заключается в том, что ковчег Божий сражается, и Урия говорит, как я могу спать с женой, пока ковчег Божий находится в шатре в битве. Затем Давид напоил его, но даже пьяный Урия не спускается к ней. Пророк Нафан рассказывает Давиду историю. Нафан рассказывает притчу о человеке с ягненком и о человеке с сотнями овец, и о том, как человек с сотнями овец забирает у другого человека одну овцу, которая была у него. Натан упрекает Давида. Нафан, пророк упрекает царя. Пророк держит царя под контролем. Затем обычно происходит следующее, пророк идет к царю и говорит «покайся». Тогда что обычно делает король? Король избивает пророка. Итак, пророков часто избивают. У царей гораздо больше власти, чем у пророков. Пророк говорит Слово Божие. Еще одна роль, которую я не развил в прошлый раз, помните, как Бог дал свое слово в завете, этом договоре, этой клятве между Богом и народом с горы Синай. Пророк подобен обвинителю, он подходит к царю и говорит, «Царь, ты согрешил, ты нарушил завет с Богом». Итак, пророки подобны прокурорам, обвиняющим на основании завета Божьего, и они приходят к царю. Они представляют собой систему сдержек и противовесов, почти как в Америке, где мы должны иметь сдержки и противовесы между Конгрессом, исполнительной и судебной ветвями власти. Это система сдержек и противовесов между царем и пророками. Ответ Давида, покаяние и так, Натан идет к Давиду, рассказывает ему историю о маленьком ягненке, Давид очень расстраивается, Натан говорит, «Давид, ты настоящий мужчина. Ты забрал у этого парня одну маленькую жену, которую он любил. Давид, сколько у тебя сейчас жен? Ты взял единственную жену Урии. «Дэвид, ты мужчина». Нейтан хороший парень. Дэвид не бьет Натана, Дэвид раскаивается. Мы хотим пройти через это. Позвольте мне прочитать эту историю, тогда Нафан сказал Давиду, Дэвид, ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израиля, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула. Я отдал дом твоего господина тебе и жен твоего господина в твои руки. Я дал тебе дом Израиля Иуды. Если бы всего этого было слишком мало, я дал бы тебе больше. Бог просто рассказывает Давиду обо всех преимуществах. Затем он говорит в 10 стихе, «Поэтому меч никогда не отойдет от дома твоего за то, что ты презрел меня и взял себе жену Урии Хитьянина». И тогда Бог говорит, «Из твоего дома я наведу на тебя бедствие. На твоих глазах я возьму твоих жен и отдам их тому, кто близок к тебе». Я заберу твоих жен и отдам их кому-то другому. Итак, это будет так же, как Давид взял жену Урии. Кто же станет брать жен Давида и открыто насиловать их? Это Авессалом, собственный сын Давида, который собирается насиловать своих наложниц на глазах у всех. Итак, Давид будет посрамлен своим собственным сыном Авессаломом. Что будет дальше? Вы сделали это тайно, но я сделаю это средь бела дня перед Израилем. Тогда Давид сказал Нафану, я согрешил пред Господом. Давид кается. Он осознает, что согрешил. Он не злится, он признает, я согрешил пред Господом. Нафан ответил, Господь снял с тебя грех твой. Вы не умрете. Но так как, делая это, ты заставил врагов Господа проявить крайнее презрение, то сын, рожденный тобой, умрет. Итак, теперь Давид знает, что сын, который должен родиться, умрет. Как это повлияет на него, как на отца? Он начинает поститься и молиться. Он знает, что Бог уже сказал ему, что ребенок умрет, тем не менее он молится. Можно ли молиться против воли Божией? Давид уже знает, что воля Бога состоит в том, чтобы забрать ребенка, но Давид все равно молится против этого. Он надеется, что Бог будет милостив и изменит его мнение. Мы видели, как Бог милостив в нескольких примерах из Писания. Поэтому Давид молится об этой милости. Давид умолял Бога за ребенка, и он постился и проводил ночи в своем доме, лежа на земле. Старейшины дома стояли рядом с ним, чтобы поднять его с земли, но он отказался и не стал есть с ними никакой еды. Итак, Давид сейчас постится, он не будет есть никакой пищи. Он действительно очень расстроен. На седьмой день ребенок умер. Слуги Давида боялись сказать ему, что ребенок умер. Почему слуги боялись сказать Давиду, что ребенок умер? Пока ребенок был еще жив, мы говорили с Давидом, но он не слушал нас, как мы можем сказать ему, что ребенок мертв, он может сделать что-то отчаянное. Ребенок Давида умирает из-за греха Давида. Возможно, они думают, что Давид может покончить с собой. Он может сделать что-нибудь глупое, потому что он так расстроен. Давид заметил, что его слуги перешептываются между собой, и понял, что ребенок мертв. «Ребенок мертв?» Он спросил, «Да», они ответили, «Он мертв». Теперь понаблюдайте за реакцией Давида здесь, это действительно интересно, «Да», ответили, «Он мертв». Тогда Давид встал с земли и, выстирав свою одежду, намазавшись примочками и переодевшись, вошел в дом Господень и поклонился, а затем пошел в свой дом. По его просьбе ему накормили, и он поел. Теперь все его слуги сходят с ума и говорят, «Подождите, мы же вам говорили, что ребенок мертв». Когда Давиду говорят, что ребенок мертв, он встает, принимает душ и ест. Что это за процесс скорби? И спросили его слуги его, «Почему ты так поступаешь?» Пока ребенок был жив, вы постились и плакали, а теперь, когда ребенок умер, вы встаете и едите. Он ответил, «Пока ребенок был еще жив, я постился и плакал, думал, кто знает, может быть, Господь смилостивится надо мной и оставит ребенка жить. Но теперь он мертв, зачем мне поститься? Могу ли я вернуть его обратно?» Затем Давид делает такое заявление, «Я пойду к нему, но он не вернется ко мне». А Давид утешил свою жену Версавию, и тогда у них родился еще один сын, кстати, как звали их следующего сына? Шломо Соломон. Этапы покаяния. Итак, я хочу поговорить об этапах покаяния. Я хочу использовать 51 псалом, потому что это история покаяния Давида. Итак, Давид на самом деле записывает свою реакцию на этот инцидент с Версавией в псалме 51. Это прекрасный псалом, некоторые из этих стихов вы узнаете. Во-первых, позвольте мне подготовить почву. Кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ему жаль? Кто-нибудь когда-нибудь обидел вас, а потом извинился? Есть ли разные способы извиниться? Попробуйте вот что: вчера вечером я дразнил свою жену, и она злилась все больше и больше, и мне показалось забавным, что она так расстраивалась из-за такой незначительной вещи. Так что я продолжал это делать, а она продолжала злиться все больше и больше. Я подумал, что это полный абсурд, а потом понял, что очень-очень разозлил ее. Поэтому я попросил извиниться: «Аннет, мне нужно извиниться. Мне жаль, что ты так себя чувствуешь». Вопрос: что это за извинение? Это извинение за то, что ты сделал. Это самое худшее извинение на свете. Вы возлагаете вину на нее за чрезмерную реакцию. «Мне жаль, что ты так себя чувствуешь». Это действительно глупо. Это вообще не извинение, а оскорбление. «Мне жаль, что ты так думаешь». Это все равно, что сказать: «Это ты слишком остро отреагировал, успокойся». Я видел, как люди извинялись подобным образом, и это было фальшивкой. Первое, что нужно сделать, это признать: «Я сделал это, и это было неправильно». Мне не следовало подстрекать ее вчера вечером до такой степени, что она разозлилась. Это было неправильно. Первое, что вам нужно признать, это: «Я сделал это, и это было неправильно». Это признание того, что это было неправильно. Итак, трудно ли некоторым людям признать свою неправоту? Первый этап покаяния — осознать, что то, что я сделал, было неправильным. Теперь Давид говорит так: «Помилуй меня, Боже, по неиссякающей любви Твоей, по великому состраданию Твоему, изгладь преступление мое, омой все беззакония мои, очисти меня от греха моего, ибо я знаю преступления мои, грех мой всегда передо мной. Против Тебя и только Тебя согрешил я и сделал зло в глазах Твоих». Чтобы ты оказался прав, когда говоришь: «Конечно, я был грешным при рождении». Дальше он продолжает: «Вот здесь получается красиво: очисти меня иссопом, и я буду чист. Омой меня, и я буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух твердый обнови внутри меня. Не изгоняй меня от своего присутствия, и не забирай у меня твоего святого духа». Теперь, когда он говорит: «Боже, пожалуйста, не забирай у меня твой святой дух», что, вероятно, происходило у него в голове. Видели ли мы, как Святой Дух был взят у другого царя? Дух Божий сошел с Саула и сошел на Давида. Итак, Давид говорит: «Я знаю, что я напортачил, но не забирай у меня твой Святой Дух, как ты сделал с Саулом. Итак, я сделал это, и это было неправильно». Второй уровень покаяния: «Я сделал это, и это причинило тебе боль». На этом этапе человек понимает, что то, что он сделал, на самом деле причинило вред другому человеку. Мы живем в очень нарциссическом обществе, которое сосредоточено на «я» и «мне». Это говорит о том, что вам нужно выйти из себя и с состраданием осознать ущерб, который вы нанесли другому человеку. Я знаю пару, которая находится на грани развода. Этот парень идет к своей жене, которую любит, и говорит ей: «Я люблю тебя». После всего того, что она с ним сделала, он говорит: «Я все еще люблю тебя. Я люблю тебя и хочу дать тебе знать, что я прощу все, что ты сделал, я просто люблю тебя». Она посмотрела на него и сказала: «Они женаты уже 5 лет, я не люблю тебя, и, по правде говоря, я не уверена, что когда-либо любила тебя». Вопрос: что это делает с этим парнем? Другими словами, это все о ней и ее счастье. Поняла ли она, что только что сделала с ним? Проблема в том, что она не может выйти за пределы себя. И так она просто вонзила в него нож, и все же как будто ничего и не произошло, потому что у нее не было никаких чувств вне себя, потому что она была полностью сосредоточена на себе. Это называется нарциссизм, почувствовать можно только на себе. В браке нужно уметь чувствовать, что происходит с другим человеком, нужно поставить себя на его место и сказать: «Мне правда очень жаль, что я тебя так обидел». Кстати, предположим, что вы что-то сказали. Типа: «Я никогда не любил тебя вообще, что тебе делать после этого?» Есть ли необходимость в извинениях? «Я действительно не хотел причинять тебе такую боль. Мне жаль. То, что я сказал, было действительно злобным. Итак, прежде всего, я сделал это было неправильно, признавая то, что вы сделали, затем я сделал это, и это причинило вам боль, осознавая ущерб, нанесенный другому человеку». Но Давид не останавливается на достигнутом. Давид говорит: «Я был грешным с самого рождения». Другими словами, Давид говорит, что это не то, что я собираюсь изменить, это не «а, я сделал что-то не так, но я не буду делать это снова». Теперь Давид говорит: «Нет, это не то, что я сделал, это я. Все мое существо испорчено. Это не просто то, что я сделал, это я в глубине своего существа, я был грешным с самого рождения. Это я целиком я». Другими словами, это уникальное действие, убийство Урии и взятие Версавии, не просто совершенное отдельное действие. Это отражает то, кем я являюсь до глубины души. Я грешник до глубины души. Я целиком я. Это когда человек осознает, что грех лежит в основе его существа. Последний этап, на котором я хочу остановиться, это вкратце, Давид делает заявление в Псалме 51, стихе 4: «Я знаю преступление мое, и грех мой всегда передо мной». Затем Давид делает это утверждение, вопрос, всегда ли это утверждение истина. Давид говорит: «Против тебя и только тебя я согрешил», он обращается к Богу, «и сделал то, что зло в очах твоих». Верно ли это утверждение? «Против тебя, Боже, и только тебя согрешил я». Это правда? Я не думаю, что это правда. Я не говорю, что в Библии есть ошибка. Это поэзия. В поэзии у вас есть гипербола. Что такое гипербола? Это преувеличение акцента, преувеличение. В поэзии вы сосредотачиваетесь на одной вещи за раз и даете ей всевозможные метафоры, в поэзии сосредотачиваясь на этой одной вещи. Я думаю, что здесь Давид сосредотачивается на своих отношениях с Богом. Он настолько сосредоточен на Боге, что все остальное отпадает. Согрешил ли Давид против Урии? Он убил Урию. Согрешил ли он против Версавии, взяв Версавию? Он согрешил против Версавии. Но теперь его внимание сосредоточено на Боге, когда он видит Бога, все остальное меркнет, поэтому он говорит: «Против тебя и только тебя я согрешил». Я думаю, что это поэтическое выражение. Я не думаю, что он отрицает, что то, что он сделал, причинило вред Версавии, мы видим, что ребенок умирает, и Урия мертв. Я не думаю, что он преуменьшает это, но он сосредотачивается на своих отношениях с Богом. Это поэтическое выражение. Это гипербола, не предназначенная для того, чтобы показать, что он преуменьшает то, что сделал с Урией. Это этап, когда человек осознает, что его грех влияет на его отношения с Богом. Итак, существуют разные стадии покаяния. Позвольте мне привести пример этого. Однажды мы переехали в церковь, в которой было около 300-400 человек. Один из моих бывших студентов, которому я преподавал книгу псалмов в семинарии/колледже, был пастором этой церкви. У него была замечательная жена, 5 детей, маленькие дети, вероятно, все младше 10 лет, и замечательная жена. Мы ходили в церковь, и он проповедовал. Он был хорошим проповедником, поэтому каждую неделю мы приходили слушать его проповеди. Однажды его поймали на романе с секретарем церкви. Вот это проблема. Затем он встал перед церковью и с большими слезами признал свой поступок и покаялся перед церковью. Кстати, всегда ли слезы означают раскаяние? Нет. Я видел одного из своих лучших друзей в слезах, и это не было раскаянием. Будьте осторожны, слезы можно использовать обманным путем. Теперь я думаю, что в данном случае это было законно, его поймали, он исповедал свой грех перед церковью, заплакал, и церковь его приняла. Примерно через 2 недели он сказал: «Хорошо, теперь все кончено, я больше не буду этого делать, я бы хотел встать и снова начать проповедовать». Что вы думаете? Существуют разные уровни покаяния. Он раскаялся в том, что попался, но когда мы говорим о покаянии, должен ли он восстанавливать отношения с женой? Это восстановится через 2 недели. Доверие, сколько времени тебе понадобится, чтобы разрушить доверие? В мгновение ок. Сколько времени вам понадобится, чтобы восстановить доверие? Долго. Подчеркивание вопрос, есть ли у него все, о чем ему нужно поговорить с детьми и женой. В церкви поняли, что этот парень понятия не имеет, что он сделал. Через 2 недели снова встать и проповедовать. Церковь была хорошая, с ним работала где-то 1-2 года. Я думаю, что впоследствии он занялся страхованием жизни, продажей автомобилей или чем-то в этом роде. В любом случае, сначала ему нужно было восстановить отношения с женой, а это требует времени. Лично мне было больно, потому что я научил его этому отрывку о Давиде и Версаве. Типа, я этому учил, почему ты этому не научился? Так что я готов его судить. Вопрос, я так с ним оторвалась? Ответ, нет. Сейчас я собираюсь показать вам принцип одного шаг. Здесь это очень хорошо работает спереди. Если я здесь на краю, если я пройду хотя бы полдюйма, я могу упасть на голову, потому что здесь есть ступенька. Достаточно меньше полдюйма, и я падаю. Я использую принцип одного шаг, который гласит: я иду, но по милости Божией. Я не в состоянии сказать: эй, чувак, ты совершил грех перед Богом, посмотри на всех этих людей, которые сейчас все в замешательстве. Я не тот человек, который будет показывать пальцем, потому что это могло случиться со мной. Иди туда, если бы не милость Божия. Один шаг, и я падаю лицом вниз. Итак, я говорю, когда вы встречаете раскаивающихся людей, будьте осторожны с осуждением. Иисус сказал это лучше всех: тот, кто совершенен, бросил первый камень. Должна ли христианская община из всех общин быть самой сострадательной, когда человек впал в грех? Кстати, означает ли это, что мы оправдываем грех? Нет. С ним нужно было долго работать, пока он восстанавливал отношения с женой и детьми. Все, что я говорю, это быть осторожными в этих областях. Итак, Давид дает нам великий пример покаяния. Сила очищения, очисти меня иссопом, и буду чист. Согрешили ли вы когда-нибудь и почувствовали всю мерзость этого? Очисти меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Красивые отрывки. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Замечательные высказывания вы поете песни в церкви и по сей день. И обнови во мне твердый дух. Может ли Бог использовать человека, совершившего безнравственность? Может ли Бог использовать такого человека, как Давид, который совершил убийство? Я думаю, что ответ – да. Давид пишет этот псалом, он пишет его до или после своего романа с Версавией. Давид пишет Священное Писание, Псалом 51, один из его лучших псалмов, на самом деле, после своего греха с Версавией. Он сломленный человек и молится о Божьем прощении. Раньше я работал в тюрьме строгого режима, честно говоря, многие из моих знакомых ребят – убийцы. Я только сегодня думал о Крисе. Он, должно быть, сидел в тюрьме 25-30 лет. Он убил кого-то, когда ему было 19 лет. Сейчас он вышел из тюрьмы и чудесным образом выполняет Божье дело. Может ли Бог использовать человека-убийцу? Этот человек находится в тюрьме 25 лет, а теперь он пожилой парень и помогает детям. Я видел, как это происходило снова и снова. Одним из парней, на которых я больше всего равняюсь, был Ален Нескью. Все в Гэри, Индиане, знали этого парня. что угодно, он продавал это и употреблял наркотики. Он был в тюрьме. Один из самых благочестивых людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни, был дилером. Он вставал в 5 утра и стоял возле сиденья унитаза. Я не хочу вдаваться в подробности тюрьмы. Он стоит на коленях, и другие ребята думали, что он что-то нюхает, издевались над ним, но он молился. Я говорю, будьте осторожны, Бог может использовать людей даже после серьезных грехов. Кажется, ему нравится использовать кающихся и сломленных. Я говорю это потому, что некоторые из вас в течение жизни будут что-то делать и чувствовать, что вы не подлежите искуплению и что Бог не может использовать вас сейчас из-за того, что вы сделали. Это неправда. Бог использует разбитые сосуды. Бог в процессе искупления. Он берет сломанные вещи и чинит их. И это мы. Попадают ли младенцы в рай? Вернемся к Давиду, попадают ли младенцы в рай? Теперь этот вопрос поднимается во двух царств, 12 главе. Через 7 дней ребенок умирает. Попадают ли младенцы в рай? Глава 12, стих 23. Но теперь, когда он умер, зачем мне поститься, могу ли я вернуть его? Я пойду к нему, но он не вернется ко мне. Означает ли это, что после смерти ребенка умрет и Давид? Вопрос в том, что говорит Библия об умирающих младенцах. Есть ли место в Библии, где говорится, что младенцы попадают в рай? В Библии нигде не говорится, что происходит с младенцами. Этого не существует в Писании. Вопрос, во времена Давида, это был бы действительно важный вопрос. Много ли они тогда потеряли детей? Много ли мы теряем сейчас детей? Когда-то у меня было 3 детей. Моя жена забеременела 4-м ребенком. Мы не были готовы ни финансово, ни эмоционально, потому что у нас было 3 маленьких детей, и мы не знали, справимся ли с этим. Потребовалось несколько недель, чтобы попытаться встать, потому что, когда мы сказали другим детям, что хотим быть по-настоящему фанатичными. Наконец мы взялись за это и были готовы сказать детям, что у них будет братик или сестренка, и мы все за это, и это хорошо. Я вошел в ванную, и это было похоже на слэшер. Кровь была повсюду. Моя жена была в белом платье, оно было полностью красное. Я подобрал ее. Я побежал к машине. Не думаю, что я когда-либо в своей жизни ездил так быстро, я просто нажал на педаль газа, и мы были в больнице. Это было действительно страшно, она была белая, как привидение. Я попадаю в больницу, меня тоже накрывают, я сижу в отделении неотложной помощи, и вдруг слышу через громкоговоритель, жизнедеятельные показатели нестабильны. Я изучал латынь и знал, что «жизненный» означает «жизнь». Жизненно важные показатели нестабильны, означает «святая корова», она умрет. Я не знал, что кто-то может потерять так много крови так быстро. Что случилось? Бог ее пощадил и влили в нее целую кучу крови, короче говоря. Я говорю, действительно ли мне важно знать, что происходит с младенцами? Я часто думал, что когда я поднимусь на небеса, придет какой-нибудь ребенок и скажет: «Эй, старик! Я ждал тебя, почему ты так долго?» Что происходит с такими младенцами? Теперь я хочу рассказать еще об одном аспекте этого, и это всего лишь предположение с моей стороны. Теперь некоторые люди рассуждают следующим образом: все люди грешны из-за греха Адама, грех Адама постигает все человечество, послание к Римлянам, глава 5. Младенцы – люди. Итак, все люди получают грех через грех Адама. Младенцы – люди, и поэтому младенцы – грешники. Что же происходит с грешниками? Ну, если вы в Массачусетсе, то ничего, потому что в Массачусетсе все попадают в рай. В других местах Писания говорится, что возмездием за грех является смерть. Поэтому всем грешникам грозит вечное наказание, если они не уверуют. Но как ребенок верит? Ребенок даже не может понять, что вы говорите. Поэтому, используя эту аргументацию, некоторые люди придут к выводу, что младенцы не выживают. Они никогда не принимают Иисуса, поэтому у них ничего не получается. Именно так рассуждают некоторые. Теперь я хочу рассуждать по-другому. В Исаии, глава 7, стих 15, помните, нигде в Писании не говорится, что младенцы выживают. Но в Исаии, глава 7, стих 15, сказано вот что, и это довольно известный отрывок, «Посему сам Господь даст вам знамение, дева будет с младенцем», звучит знакомо, не правда ли? «Она родит сына, и ты назовешь его Эммануилом». Это цитируется в Новом Завете со ссылкой на Иисуса. Он будет есть творог и мед, когда будет знать достаточно, чтобы отвергнуть неправильное и выбрать правильное. Таким образом, это попытка сказать, что когда ребенок доходит до определенного момента и ест творог и мед, он осознает, что правильно, а что неправильно. Некоторые люди используют это, чтобы сказать, что наступила эпоха ответственности. До этого момента ребенок не осознает, грешит он или нет, ребенок остается ребенком. Но, кстати, в определенный момент этот момент будет разным для каждого человека. Дело не только в том, что в 2 года ты несешь ответственность, дети действительно разные. Некоторые дети отличают хорошее от неправильного раньше, другие позже, некоторым придется подождать, пока им не исполнится 15 или 16 лет, пока они не поймут это осознание. Теперь вопрос в том, когда Давид говорит: «Я был грешным с того момента, как мать моя зачала меня», является ли это поэтическим языком? Это гипербола. Я не хочу превращать поэзию в доктринальное утверждение. Поэтому я думаю, что вам следует быть осторожным при этом. Еще один стих, который мне помог, это другой стих из Бытия 18:25. «Неужели судья всей земли не поступит справедливо?» Кто в конечном итоге звонит? Бог делает призыв. Бог сделает то, что правильно. Так что, возможно, я не знаю, но я доверяю ему. Но возникает вопрос, почему Бог не говорит нам, что происходит с младенцами? Для меня это действительно важный вопрос, и, честно говоря, для Дэвида он тоже был бы очень важным вопросом. Я собираюсь придумать причину. Я это выдумываю, Библия нам этого не говорит. Предположим, Бог сказал, что все младенцы в возрасте до 2 лет невинны и, следовательно, автоматически попадают на небеса, и Бог сказал это в Библии. Что бы сделали люди? Будут ли люди убивать младенцев? Во многих культурах младенцев и так убивали. Теперь у них было бы разумное решение сделать это. Стали бы христиане убивать младенцев, если бы знали, что все младенцы до 2-летнего возраста попадут в рай? Пошли бы христиане в исламские страны, думаю, они называли это крестовыми походами и убивали младенцев. Клиники по абортам были бы массовой евангелизацией, верно? Оно дало бы разрешение клиникам, занимающимся абортами, потому что они отправили бы всех этих младенцев в рай. Итак, я предлагаю, чтобы Бог не говорил нам, попадут ли они на небеса, потому что он не хочет, чтобы мы этого сделали, и он знает, что мы испорчены, и подобные вещи могут произойти. Теперь, имею ли я представление, почему Бог делает это? Понятия не имею, я это придумал. Я просто хочу быть честным с тобой. Для меня это имеет смысл, но нужно быть осторожным, Бог знает, почему он делает такие вещи. Бог мог бы сказать нам, но решил не делать этого. Интересно, не потому ли, что человеческое сердце настолько испорчено, что он знал, что в конечном итоге мы будем убивать младенцев? Но здесь большие вопросы, Хильдебранд это только что придумал. Исчисление народа Давидом. Давайте продолжим с Давидом. В 24 главе другого греха, который совершил Давид, говорится, опять разгорелся гнев Господа на Израиле, и он возбудил Давида против них, говоря: «Пойди, проведи перепись Израиля и Иуды». Итак, Давид посылает Иоава пересчитать народ. Что мне интересно, так это то, что если вы посмотрите на другой стих в 1 Паралипоменон, глава 21. Мы мало что сделали с Паралипоменон, но Паралипоменон параллельно с царствами. Вот что там сказано: «Сатана восстал против Израиля и побудил Давида провести перепись». Кто в царствах побудил Давида провести перепись? Бог. Кто в книге Паралипоменон побудил Давида пересчитать народ? сатана. Видите ли, у нас, у монотеистов, есть проблема. У нас один Бог, который над всем. Над тем, что такое добро и зло, стоит ли Бог? Находится ли зло вне контроля Бога? Нет. У нас один суверенный Бог, Он царь всего. Это Бог здесь и сатана там. Так ли это изображает Библия? Нет. Сатана находится под Богом. Могли бы вы сказать в книге Иова, что Бог сделал то же самое с Евом? Да, вы могли бы так сказать, но сделал ли сатана то же самое с Евом? Сатане было позволено сделать это Богом. Я думаю, что вы тоже здесь получите то же самое. Бог собирается судить Израиль, но он позволяет сатане затем заставить Давида пересчитать народ, чтобы его судили. Итак, Бог собирается навести на них суд, он использует сатану, чтобы принести этот суд. Таким образом, сатана используется как инструмент Божьего волеизъявления. Теперь сатана пытается сделать зло, а Бог пытается сделать с его помощью добро. Давид во 2 главе 24 главы 10 стиха книги царств признает, что это был грех с его стороны. И после того, как он пересчитал воинов, он сказал Господу: «Много согрешил я в том, что сделал». Почему Давид – муж по сердцу Бога? Потому что он признает свой грех. Он кается и продолжает обращаться к Богу, даже несмотря на то, что совершил немало плохих поступков. Он возвращается к Богу, он кается. Бог дает ему три варианта: у тебя есть 3 года голода, или у тебя есть 3 месяца бегства от врагов, или у тебя есть 3 дня чумы. Давид смотрит на это и говорит: кто замешан в чуме? Если придет чума, то это Бог. Поэтому, если это Бог, возможно, я смогу помолиться Богу, и Бог пощадит мой народ. Может быть, Бог будет милостив к нам. Поэтому я выберу 3 дня чумы. За 3 месяца враги будут милосердны. Вероятно, нет, но в этом замешан Бог. Этот ангел встает и убивает людей, а Давид молится. Но что происходит потом? Этот ангел убивает народ на гумне Арны и Вусейна. Давид видит, как этот ангел убивает людей на гумне Арны. Бог говорит Давиду: купи гумно Арны. Теперь, когда я говорю гумно, это гумно высокое или низкое? Это на вершине горы. Это гумно Арны представляет собой плоскую площадку, где молотили на возвышенности. Это место суда над людьми будет тем самым местом, которое Бог изберет для размещения своего храма. Давид покупает гумно у Арны, Соломон тут же построит храм. Само место суда превращается в место благословения, где обретается присутствие Божие. Это своего рода крутой поворот, который можно найти в Писании. Студент, людей судят за грех Давида. Ответ: нет, Бог все равно собирался наказать людей, потому что они согрешили, и он использует грех Давида как средство суда над людьми. Итак, здесь есть множество факторов, людей судят за их грехи, но средство суда приходит через эти язвы. Так что там как-то сложно. Назначение Соломона царем. У Давида есть сын по имени Соломон. Перейдем к сыну Давида Соломону. При Соломоне дела в царстве идут хорошо. Вы заметили, что я обложил его пузырьками? Это Соломон. Это бурное время в королевстве, когда дела идут хорошо. 3 царств, главы 1:11, это история Соломона. Его настоящее имя Шлома, но если вы скажете Шлома, люди подумают, что вы делаете что-то плохое. Какое еврейское слово мы слышим в слове Шлома? Шалом. Имя Соломон означает Шалом, мир. Почему Давиду не разрешили построить храм? Мы не читали Паралипоменон, но Паралипоменон говорит нам, что Давид был человеком крови. И Бог говорит: Давид, ты не можешь построить мой храм, но Давид запасает много золота и серебра для Соломона. И купил Давид гумно Арны. Давид подготовил, накопил и приготовил эти огромные запасы, чтобы Соломон мог построить храм. Соломон тоже был богат. Этот период Саула Давида Соломона называется единой монархией. Это когда весь Израиль объединится под властью Саула, а затем Давида. В этом курсе нужно выучить 4 даты. Дата Давида, 1000 года до Н. Э. Авраам был в 2000 году до Н. Э. А Соломон появился через 40 лет после Давида. Соломон, сын Давида. При этих трех царях Израиль был един, он еще не распался на Северный Израиль и Южную Иудею. Как только Соломон придет, Соломон в конце своей жизни совершит довольно неприятные поступки, и царство расколется на север и юг. Итак, у вас будет Израиль на севере и Иуда на юге. Королевство фактически разделится на север и юг. Итак, давайте поговорим о Соломоне и об этой передаче власти. В первой главе «Три царств» именно здесь мы начинаем видеть претензию Адонии на трон. Адония был старшим братом Соломона, на самом деле мы получаем такое утверждение о нем. Теперь Адония, чьей матерью была Хагит, выступил вперед и сказал: «Я буду царем». Поэтому он приготовил колесницы и лошадей, и около 50 человек бежал впереди него. Затем он делает такой комментарий о Давиде: его отец никогда не мешал ему, спрашивая его: «Почему ты ведешь себя так?» Он также был очень красив и родился рядом с Авессаломом. Поможет ли быть красивым, если ты собираешься стать королем? Да. Это указывает на то, что этот парень действительно красив. И там написано: отец никогда ему не мешал. Является ли одна из задач отца дисциплинировать своего ребенка? Давид никогда не спрашивал его: почему ты это делаешь? Он никогда по-настоящему не вмешивается и не наказывает этого ребенка. Теперь позвольте мне настроить это и географически. Ребята, вы станете городом Давида. Это Иерусалим. Ребята, вы здесь Елеонская гора. Масличная гора имеет высоту около 2700 футов. Между Елеонской горой и городом Давида есть долина Кедрон. Он выходит в Мертвое море. Здесь есть еще одна долина, называемая Центральной долиной, и еще одна на западе, называемая долиной Хинном. Есть два источника, Эн-Рогель, Эн означает родник Рогеля. Итак, Адония приходит из Иерусалима, берет своих сыновей и колесницы и спускается в Эн-Рогель, где собирается провозгласить себя царем. Давид забирает Соломона, и вы, ребята, знаете, где находится другой источник. Это близко к городу. Это источник Гихон. Кто-нибудь помнит туннель Езекии и заблудится в Иерусалиме? Программа. Происходит следующее: Давид собирается объявить о Соломоне прямо возле города, а Адония находится дальше. Так что география работает на Соломона. Но теперь посмотрим, что произойдет. Прежде всего, Давид не знает, что происходит. В одни царств одного Давида это не касается. Он старый человек, он настолько стар, что не может согреться. Итак, они находят эту женщину, Ависагу, прекрасную, великолепную молодую женщину. Она спит с Давидом не для того, чтобы заняться сексом, а для того, чтобы согреть его. Итак, что происходит? Натан идет к Версавии и говорит: Давид настолько не в себе, разве Давид не говорил, что Соломон должен быть следующим царем? Что ж, Адония здесь, внизу, делает себя царем. Итак, Версавия и Натан составляют этот заговор. Давида больше нет, и Версавия идет поговорить с Давидом, чтобы обеспечить вещи для Соломона. Итак, позвольте мне прочитать 31 стих главы 1, в котором говорится: «И поклонилась Версавия лицом своим до земли, преклонив колени перед царем, и сказала: „Да живет господин мой, царь Давид, вовек“, и Давид сказал: „Позови Садока“. И Натан пророк, и Веня, и Иуда, и возьми моего мула. Получите его королевского мула». Итак, он собирается посадить Соломона на царского мула. Если ты въедешь в город на королевском муле, это значит, что ты король. Расскажи мне о другом царе, который собирается въехать в город на муле и стать царем, Иисусе на триумфальном въезде. Когда входит Иисус, он въезжает на осле, и люди кричат: «Осанна, Осанна». Итак, Соломон собирается оседлать этого осла, этого царственного мула. Соломон будет провозглашен царем. Соломон, сын Версавии. трудности с Соломоном, поскольку я изучил три царств 1:11, мне очень нравится Соломон. Я преподаю всю Библию, но на самом деле притчи Соломона – это моя область знаний. Теперь я много изучал Соломона, и это беспокоило меня снова и снова, и я, наконец, говорю об этом. В три царств 1:11 Соломон говорит редко. Сам Соломон редко разговаривает, за исключением тех случаев, когда он говорит на официальном языке, говорит как царь или что-то в этом роде. Это беспокоило меня уже много лет. Когда вы читаете о Давиде, узнаете ли вы о сердце Давида? Читая истории о Давиде и Анафоне, узнаете ли вы о сердце Давида? Читая псалмы, узнаешь ли ты о сердце Давида? Вы какое-то время изучаете Давида, и мне кажется, что я знаю Давида очень хорошо, потому что видел его сердце. Я видел его взлеты и падения, я видел, как он реагировал на вещи. Что касается Соломона, я изучил его намного больше и чувствую, что не знаю его. Где Соломон? В повествовании он никогда не говорит много, о нем всегда говорят люди. Когда он говорит, то всегда говорит и молится как царь, а не лично. Меня это беспокоит, и я хочу вернуться к этому позже, почему Соломон так далек от повествования. На самом деле, когда Соломон станет царем, замышляет ли Соломон какие-либо заговоры? Замышляет ли Соломон самому стать царем? Нет. Весь заговор создан Натаном, Версавией и другими ребятами. Соломона сажают на царского осла. Он не говорит: «Эй, я хочу быть королем, позволь мне покататься на королевском осле». Нет, другие люди посадили его на осла. Итак, Соломон не является предприимчивым персонажем, где он скрывает свое сердце, и это меня беспокоит, но мы вернемся к этому немного позже. Совет Давида Соломону. Теперь Давид дает несколько советов Соломону, как отец дал бы своему сыну в главе 2, стих 2, это интересный отрывок, приближалось время смерти Давида. Он поручил Соломону, своему сыну. Это последние слова отца сыну. Помните ли вы последние слова отца своему сыну, когда ваш отец умирает? Да, ты запомнишь эти слова навсегда. «Я собираюсь пойти путем всей земли», — сказал он, — «так будь сильным и покажи себя мужчиной, интересно там, силой». Этот стих не политкорректен, «будь сильным и покажи себя мужчиной». Что значит быть мужчиной в нашей культуре? Это очень политически некорректно. Хотя мне это нравится. Следите за тем, чего требует от вас Господь. Чего требует от тебя Господь? Ходите путями Его. Соблюдайте Его постановления и Его повеления, Его законы и Его требования, как написано в законе Моисея. Итак, знает ли Давид о законе Моисея? Теперь некоторые из ваших либеральных критиков скажут: закон Моисея еще не был написан в течение 150 лет с теми источниками Джетпи, которые мы рассматривали ранее. Вопрос, знает ли Давид о законе Моисея? Говорит ли Давид Соломону, что тебе лучше держать голову в законе Моисея Торе? Чтобы тебе преуспевал во всем, что ты делаешь и куда бы ты ни пошел, и чтобы Господь сдержал свое обещание, данное мне. Какое обещание Бог дал Давиду? 2 Царств, глава 7, стих 14. «Давид, я построю тебе дом и династию, и дом твой будет жить вечно», что означает, что один из сыновей Давида будет править Израилем вечно. Мы знаем, что это Иисус, идущий к Мессии. Давид приходит к Соломону. Но обратите внимание, что в повествовании есть сдвиг: Господь может сдержать данное мне обещание, а затем он говорит: если ваши потомки будут следить за тем, как они живут, и если они будут ходить верно. Будут ли некоторые из потомков Соломона верно ходить с Господом? Езекия и Иосия. Но не сбьется ли большинство из них? Давид говорит, что завет с Давидом в некоторых аспектах является условным заветом. В этом есть часть «если». Вы должны ходить путями Господа, иначе Господь не посадит ваших потомков на престол так, как он это сделал бы. Итак, с Давидом есть «если», и это интересно. Итак, в конечном итоге, будет ли Иисус сидеть на престоле во веки веков? Да, это произойдет, потому что Бог дал свое слово, но потомки Давида будут участвовать в этом на разных уровнях в соответствии со своим послушанием. Список попаданий Давида теперь Давид уже старик, и он говорит: «Хорошо, Соломон, ты должен навести порядок в королевстве, потому что есть определенные вещи, которых Давид не делал». Давид дает Соломону свой расстрельный список, как я его называю. Кто будет в этом списке? Давайте просто поговорим через этих ребят. У кого на руках больше крови, чем у кого-либо еще в царстве Давида? Иав. Иав был военачальником Давида, и Иав хладнокровно убил Авенира. Иав убивает всех в повествовании. В повествовании нам сказано, что Иав убивает Авессалома. И Давид говорит: «Соломон, я человек крови. Вы должны позаботиться об этой проблеме». Руки Иава в крови. Теперь, кстати, вы можете спросить, почему Давид не позаботится о проблеме? Почему он заставляет своего сына это делать? Насколько вероятно, что Иав и Давид были хорошими друзьями? Они оба вместе выросли в Вифлееме. Они оба вместе бежали от Саула и вместе сражались. Так что эти парни — боевые товарищи на всю жизнь. Так что Давид не собирается поступать так со своим другом. Но у Иава все руки в крови, поэтому Давид хочет, чтобы Соломон позаботился об этом, чтобы его голова не упала с миром. Так что же делает Иав? После того, как Соломон вступает во владение, Иав бежит в область Скинии и хватается за рога жертвенника, ища убежища. Соломон говорит: «Пойди и убей его хоть там, я не хочу, чтобы эта кровь была на моем царстве». Кто-нибудь помнит, кем был Шимей? Это сложнее. Он второстепенный персонаж. Позвольте мне рассказать вам историю Шимея. Авессалом идет убить своего отца. Давид бежит из Иерусалима через долину Кедрон, за Елеонскую гору. Когда Давид бежит по Елеонской горе, появляется Шимей, потомок Саула, и он говорит: «Посмотри на Давида, ты наконец-то получаешь то, что должно прийти к тебе. Давид, ты был злым парнем с Саулом. Так что теперь ты получаешь то, что заслуживаешь». Итак, Шимей проклинает Давида за то, что Давид убегает от своего сына в слабое место. Мог ли Давид убить Шимея? Но Давид милостив и щадит Шимея, но он говорит Соломону, что теперь этот парень проклял меня, займись делами. Как Соломон поступает с Шимеем? Интересно, как он это делает. Он говорит: «Шимей, я не собираюсь лишать тебя жизни, но если ты когда-нибудь покинешь Иерусалим, я убью тебя». Так что же делает один из слуг Шимея? Слуга Шимея убегает. Что делает Шимей? Шимей бежит за своим слугой, чтобы вернуть его в Иерусалим. Соломон узнает об этом и говорит: «Я говорил тебе не покидать город». Итак, Шимей уничтожен. А что насчет Адония? У Адонии проблема. Помните ли вы, когда Авенир и Ивасфей были в Иордане? Авенир сказал: «Мне нужна Рицпа, наложница Саула». И Ивасфей взбесился, потому что это была как будто игра за царскую власть. Адония, сын Давида, говорит: «Мне нужен Ависак». Помните ту хорошенькую девушку, которая спала с Давидом? Адония говорит, что «я хочу, чтобы она теперь была моей». Это игра ради царской власти, чтобы он мог переспать с той же женщиной, которая спала с Давидом. Поэтому считается, что когда Адония говорит, что хочет Авишага, он претендует на царство. Итак, Соломон говорит: «Тебе придется уйти, Адония, это неправильно». Итак, Соломон убивает Адонию. С помощью этих трех человек Соломон очищает царство и делает его чище, чтобы на его руках не было крови и чтобы избежать предательских политических интриг. Мудрость Соломона, что интересно в этом повествовании, так это то, что я собираюсь продемонстрировать вам, что Соломон был мудр до того, как Бог дал ему эту мудрость. В третьей главе ему приснится особенный сон. Ему приснится Гаваон, и Бог спросит его, чего он хочет. Соломон говорит, что хочет быть мудрым и проницательным. Бог будет впечатлен этим и сделает его мудрее, чем кто-либо другой в мире. Но Соломон был мудр до сна, и Давид признает в нем своего отца. В стихе 6 говорится: «Поступай с ним, то есть Иовом, по мудрости твоей, Соломон. Не позволяй его седым волосам сойти с миром в могилу». Давид признал, что его сын мудр. Это перед сном. Затем, если перейти к главе 2, стиху 9, опять же перед сном, Давид говорит Соломону: «Но теперь не считай его невиновным». На этот раз он говорит о Симее: «Ты, Соломон, человек мудрый». Давид говорит Соломону: «Ты знаешь, что с ним сделать, снеси его седую голову в могилу в крови». Итак, Соломон был мудр еще до сна. Часто ли Бог поступает так с людьми, берет их дары, а затем усиливает их дары? Дело не в том, что Соломон до этого был глупцом. Именно здесь Соломон черпает свою мудрость, 3 царств, глава 3, на месте жертвоприношения в Гаваоне. Соломон поднимается туда, принося жертвы перед Господом, и Бог приходит к Соломону во сне, и царь пошел в Гаваон, чтобы принести жертвы, и в Гаваоне Господь явился Соломону ночью во сне, и Господь спросил: «Спроси, что мне делать, подарю тебе». Теперь вы знаете, вылезет ли джин из бутылки и исполнит ли вам 3 желания. Чего вы желаете? Вы должны быть умны в этом отношении. Вы выполняете первые 2 желания, прося все, что захотите, а в третьем просите еще желаний. Здесь он сказал: «Проси, чего хочешь, и я дам тебе». Соломон ответил, и это показывает его мудрость, что ты оказал большую доброту моему отцу, царю Давиду, потому что он был верным. Потом я собираюсь спрыгнуть немного вниз, но я всего лишь ребенок. Я не знаю, как выполнять свои обязанности. Ваш слуга здесь, среди народа, которого вы выбрали, великого народа, слишком многочисленного, чтобы его можно было сосчитать или пересчитать. Вы немного разбираетесь в том, как исчислять людей, поэтому дайте своему слуге проницательное сердце или слушающее сердце, чтобы управлять вашим народом. Различать добро и зло. Должен ли король рассматривать судебное дело, чтобы различать добро и зло? Ибо кто способен управлять этим вашим великим народом? И Господу было угодно то, о чем просил Соломон. Он говорит: «Эй, Соломон, ты не просил о долгой жизни. Ты не просил богатства. Бог говорит: я дам тебе и это». Итак, сон Соломона в Гаваоне показывает его смирение. Это показывает смирение Соломона, когда он говорит, что он всего лишь маленький ребенок, не способный отличить добро от зла. Это истинное смирение Соломона. Кстати, не будет ли напряжения между интеллектом и этим смирением? Большинство интеллектуалов, которых вы знаете, скромные люди. Разве обычно, когда человек умный, он становится высокомерным? Обычно, когда человек умный, он становится высокомерным. Здесь вы видите Соломона со смирением, которое действительно очень мудро. Проблема в том, что Соломон говорит: «Я всего лишь ребенок, понимаете ли вы, что на данный момент у него уже есть ребенок и жена?» На данный момент в жизни Соломона тут же не упоминается: «Надо вернуться». На самом деле у него уже есть годовалый сын и жена, аммонитянка. Жена аммонитянка, а она не еврейка. Помните, когда вы читали повествование в 11 главе, нам будет сказано, что у Соломона было 700 жен и 300 наложниц, и они сбили его сердце с пути. В конце жизни Соломона говорится, что у него было столько жен и наложниц. Но когда Соломон начал свой путь до сна и до того, как он стал царем, или как раз перед тем, как он стал царем, у него была жена, аммонитянка и годовалый сын. Когда Соломон умирает и власть берет на себя Ровоам, его сыну исполняется 41 год. Соломон правил 40 лет. Это означает, что его сыну был 1 год, и он родился от жены, которая была аммонитянкой во время сна, но о проблеме с женами вам будет сказано только позже, в главе 11. Итак, у вас есть поработать с повествованием и как оно там работает. Марксистские интерпретации Соломона и его богатства. Богатство, в чем здесь проблема? Любят ли марксисты богатство? Кстати, в академических кругах, в колледжах по всей стране многие профессора марксистски ориентированы. Ответ – да. Теперь марксисты подходят к 3 царств и видят Соломона, благословленного Богом всем этим богатством. Любят ли марксисты богатых людей? Нет, они их ненавидят. Поэтому, когда сюда попадает марксист, ему приходится полностью перевернуть этот отрывок с ног на голову. Мне это интересно. Вот как это интерпретируют марксисты и многие ученые, с которыми я работал. Я смотрю на это и говорю, Бог благословил Соломона богатством. Говорят, что богатство — это плохо, поэтому читать это повествование нужно в ироническом ключе. Как же иронично прочитать повествование «Три царств». А да, у Соломона было все это золото и серебро. А да, Соломон был самым богатым человеком в то время. Знаете ли вы, откуда Соломон взял все это богатство? Должно быть, он лишил людей дневного света. Кстати, позже мы узнаем, что Соломон обложил народ налогом. Откуда у власти короли берут деньги? Они всегда получают его из одного и того же места, они облагают налогом людей. Соломон облагал налогом людей, поэтому марксист сказал бы, что Соломон богат не потому, что Бог дал ему богатство, а потому, что он обложил налогом людей. Таким образом, богатство Соломона показывает его жестокость, поскольку он доминировал над 99%, потому что он был 1%. Надеюсь, вы уловили в этом все подтексты. Что эта интерпретация делает с повествованием? Вместо того, чтобы мудрость и богатство были благословением от Бога, марксисты читают, что мудрость и богатство — это не благословение от Бога, а Соломон, забирающий богатство у других людей. Итак, Соломон был действительно мудр и обложил народ налогом. Итак, эта история не предназначена для того, чтобы возвысить Соломона, она предназначена для того, чтобы не спровергнуть Соломона. Кстати, это совсем другое прочтение, чем то, как вы его читаете. Я предлагаю вам следующее, является ли это неправильным подходом? Но сейчас многие люди воспринимают это именно так, и я считаю это неправильным, потому что это отрицает то, что богатство было даром от Бога. Позже будут проблемы с богатством, но нужно быть осторожным, когда говоришь «всякое богатство – плохо». Долгая жизнь – опять же одно из благословений Божиих. Соломон будет править 40 лет, и Бог дарует ему богатство и долгую жизнь. Победа мудрости Соломона. Теперь, когда к власти приходит новый лидер, что он должен сделать в первую очередь? Он должен одержать победу. Давид, 1 царств 16, Давид помазан на царство. В 17 главе 1 царств говорится о Давиде и Голиафе, первой победе Давида. Саул становится первым царем Израиля, что делает Саул? Он побеждает филистимлян. Соломон вступает во владение, где его битва. Вы когда-нибудь читали о Соломоне на войне? Нет. Соломон, победа Соломона – это не победа в войне, а победа мудрости. Почему здесь помещена история о двух проститутках? Позвольте мне рассказать историю двух проституток. Там были две женщины, проститутки, каждая с ребенком. Одна ночью переворачивается на своего ребенка и фактически душит или убивает его. Итак, она убила своего ребенка, ночью берет своего ребенка, мертвого, и кладет его на грудь другой женщины, затем берет хорошего ребенка. Женщина просыпается утром и понимает это. Узнают ли женщины своих детей даже с первого дня? Все дети похожи друг на друга. Это правда. Не все дети похожи друг на друга, поэтому она поймет, что это не ее ребенок. Итак, теперь у нас есть противостояние, она сказала, и она сказала. Это мой ребенок, нет, это мой ребенок, и ты дней. Когда две женщины так дерутся, что ты должен делать? Ну, говорит Соломон, дайте мне меч, я разрублю живого младенца надвое и дам по половине каждой женщине. Мать будет иметь что для своих детей. Соломон играет на том, что мать будет сострадать своим детям. Могут ли мои дети сделать что-нибудь плохое в моем доме? Если кто-то нападет на наших детей, моя жена всегда будет на стороне наших детей. Даже когда дети делают плохие вещи, она всегда на их стороне. Она мать. Итак, разрежьте ребенка пополам. Настоящая мать говорит, не разрезайте ребенка пополам, отдайте его другой женщине, просто оставьте ребенка жить. Итак, теперь Соломон знает, кто настоящая мать, забирает у нее ребенка и передает его настоящей матери. Это победа мудрости различать, что правильно, а что нет. Это его первая победа от этих двух дам. Это победа мудрости. Итак, Соломон — человек притчей. Давид — сладкий псалмопевец Израиля. Давид дает нам почти половину книги псалмов. Притчи написаны в основном Соломоном. В «Три царств» 4 часа 30 минут говорится, он произнес 3000 притч. Сколько пословиц есть в нашей Библии? Около 375. Он написал 3000 пословиц, у нас только 375, это примерно 12% от того, что он написал. Большинство пословиц Соломона утеряно. И его песни номер 10.05. У них была одна песнь Соломона, они поместили ее в Библию и сказали, хватит этого. Нет. У Соломона также есть два псалма в книге псалмов. Ему посвящена песнь песней, но на самом деле это песнь песней, а не песнь песней. Во всяком случае, его псалмов 1005. «Три царств» 4 часа 33 минуты, он описал растительную жизнь, от ливанского кедра до иссопа, растущего из стен. Он говорил и о птицах, и о животных, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И люди из всех народов пришли послушать мудрость Соломона, посланные царями мира, которые слышали о его мудрости. Дочь фараона, Соломон и притчи. Вы должны знать, что мне очень нравятся псалмы и притчи, и мне очень нравится Соломон. Что я вам сейчас скажу? Вы здесь, в Гордон-колледже, и больше никто в мире не скажет этого. Это совершенно уникально, вы никогда не прочитаете это в комментариях. Теперь, когда я это говорю, что вы должны скрывать за всем, что я говорю? Большой знак вопроса. Хильдебранд это выдумывает. Я уже давно это изучил, но собираюсь что-нибудь придумать. Это предварительно, и здесь я могу ошибаться. Я думаю, что я прав, но могу ошибаться. Что-то меня смущает в этом повествовании. Когда я читаю это повествование, кто продолжает появляться в нем? Эта женщина — дочь фараона. Прежде чем Соломону приснился сон в Гаваоне, чтобы получить мудрость, в главе 3 говорится, Соломон заключил союз с фараоном, царем Египта, и женился на его дочери. Этот стих совершенно вырван из контекста, внезапно у вас появилась дочь фараона. Откуда это взялось? Ему приснится мечта, чтобы обрести мудрость, и откуда взялся этот стих о дочери фараона? Если вы перейдете к 24-му стиху 9 главы, вы увидите то же самое, этот вставленный стих об этой жене, которую он получил из Египта. После того, как дочь фараона пришла из города Давида во дворец, который построил для нее Соломон. Соломон построил для этой женщины особый дворец, потому что он не хотел, чтобы она находилась на территории храма, потому что она не была еврейкой, а была египтянкой. Поэтому Соломон построил для нее особый дворец, чтобы все было кошерным. В главе 11, стихе 1 есть список жен Соломона, и вот что там сказано, но царь Соломон любил многих иностранок, кроме дочери фараона. Обратите внимание на привилегии дочери фараона. Есть все остальные жены, но она особенная. В этом стихе записано 700 жен и 300 наложниц. Может ли любой человек сделать это? Нет. Многие из них — политические браки. А вот что я вам предлагаю, как в притчах изображена мудрость. Как изображалась мудрость в главах 1-9 притчей? Мудрость изображается в виде женщины. Это женская мудрость против женской глупости. Женщина безумия пытается соблазнить молодого человека, а Соломон пытается уговорить своего сына встречаться с мадам мудростью. Мадам Мудрость – женщина. Обратите внимание, что в книге притчей нет упоминания о храме. Итак, является ли храм одним из величайших жизненных достижений Соломона за всю его жизнь? Соломон построил первый храм Богу, обложил его золотом, кедром и тедней. В книге притчей об этом даже не упоминается. у кого будет хоть немного обиды на храм? Будет ли у дочери фараона немного обиды из-за того, что она недостаточно хороша для храма? Соломон строит ей отдельный дворец подальше от него. Вот еще что, когда вы зайдете в 22-ю главу притчей, она очень похожа на притчи Аминимопа из Египта. Я предлагаю следующее, возможно ли, что Соломон общается с этой женой, дочерью фараона, очень ли вероятно, что она знает мудрость Египта? И очень ли вероятно, что Соломон собирает пословицы со всего мира, идет к своей жене из Египта и говорит, «Эй, какие у тебя там пословицы?» Она была бы обучена мудрости Египта. Да, она бы была. Итак, я предполагаю, что вполне возможно, что на книгу притчей повлияла дочь фараона через Соломона. Я предполагаю, что здесь имеется довольно сильное влияние. Это притчи Соломона, и Соломон был их редактором, но он, вероятно, сильно взаимодействовал с дочерью фараона. Она выделена в повествовании «Три царств». Кстати, чем заканчивается книга притчей, глава 31? Он заканчивается Фольксвагеном, добродетельной женщиной. Возможно ли, что эта добродетельная женщина была создана по образцу дочери фараона? Это натяжка. Поставьте рядом с этим большой вопросительный знак. Просто есть другие идеи. Соломон и храм. Строительство храма, глава 8, Соломон строит первый храм. Еврейский народ организует свою историю вокруг храмов. Христианские люди организуют свою историю согласно Иисусу Христу. У нас есть Бси до Рождества Христова и иди год нашего Господа. Мы делаем что-то вокруг Христа. У еврейского народа есть то, что называется периодом первого храма. Период первого храма – от Соломона до Вавилонского плена. Вавилоняне собираются разрушить храм в 586 году до н.э. Затем вспомните, что Ездра и Неемия примерно в это время восстановили храм, и период второго храма начинается со времен Ездры и Неемии до времен Иисуса. Иисус придет во второй храм, и римляне разрушат второй храм в 70-м году нашей эры. Таким образом, евреи обозначают время периодом первого храма и периодом второго храма. Соломон собирается построить первый храм. Как он это делает? Он едет в Ливан, Дэвид на самом деле организовал это с парнем по имени Хирам, и он идет туда к Хираму и говорит, «Хирам, мне нужны ливанские кедры». Хирам говорит, «Чувак, наши дальнобойщики бастуют, мы не можем доставить вам пиломатериалы». Нет. Что они сделают, так это бросят ливанские кедры в океан и сплавят их туда, где сегодня находится Тель-Авив или Иоппия, а затем из Иоппии их перевезут в Иерусалим. Они бросают эти ливанские кедры в Средиземное море и плывут в Израиль. Это довольно интересный способ, которым они строили эти вещи, они строили корабли из ливанских кедров. Затем Соломон берет кедры, покрывает камни, а затем покрывает их золотом. Это была невероятная вещь. Теперь Соломон возносит молитву посвящения здесь, в главе 8, стихе 27. Храм — это величайшее достижение Соломона. Он строит храм Богу, о котором всегда мечтал его отец. Соломон действительно строит его. Это самое большое достижение в его жизни. В стихе 27 он говорит, но действительно ли Бог будет обитать на земле? Небеса, даже самые высокие небеса не смогут вместить тебя, тем более этот храм, который я построил. Это самое большое достижение в его жизни. Есть ли у Соломона еще что-то в перспективе? Да. Этот храм — ничто для Бога. Это Бог Вселенной и тем более этого храма. Так что у Соломона, похоже, все получилось. Он принимает это великое достижение, и вместо того, чтобы хвастаться им, его голова не становится слишком большой. Так что Соломон, кажется, здесь весьма мудр. Слава Соломона, царица Савская. Царица Савская приходит к Соломону. Она проходит весь путь от того места, которое вы, ребята, называете Йеменом, на южной стороне полуострова Саудовской Аравии, Шива. Она проделала весь путь, наверное, за 1000 миль, чтобы увидеть Соломона. Она задает ему трудные вопросы. В одном из переводов говорится, у нее перехватило дыхание от мудрости Соломона. Она бредит, говоря: «Соломон, ты мудрее всего, что мне говорили в моей стране. Ты мудрее, чем я мог себе представить». И она хвастается Соломоном. Но вы замечаете, что здесь происходит? Хвастается ли Соломон собой? Нет. Другие люди, такие как царица Савская и Хирам, хвастаются Соломоном. Так редко в тексте говорит Соломон, другие люди восторженно отзываются о Соломоне. Это признак мудрого человека. Он не хвастается собой, им хвастаются другие. Это признак мудрого человека. Безумие Соломона, отвержение от Господа. Итак, безумие Соломона, в чем здесь проблема? Глава 11 сохраняет это. Соломон женится на многих женах-иностранках, и в основном его сердце принадлежит им. Теперь пара вещей. У Соломона 700 жен и 300 наложниц, но до того, как он стал царем, он был женат на этой аммонитянке, и до своего сна в Гаваоне за мудрость он уже женился на дочери фараона. Так Соломон уже начал это делать, то есть всех этих женщин они накопили до этого момента. Рваму, его сыну 41 год, когда Соломон умирает после 40 лет правления. Тогда возникает этот вопрос, и я хотел бы закончить на этом. Позвольте мне просто прочитать, что говорится в тексте. Они были из народов, о которых Господь сказал израильтянам: «Не вступайте с ними в брак». Когда Соломон состарился, жены его обратили сердце его в сторону других богов, и сердце его не было полностью предано Господу Богу своему, каким было сердце его отца Давида. Он последовал за Астартой, богиней Сидонин, и Молохом, отвратительным богом аммонитян. И Соломон сделал зло в очах Господа, он не последовал полностью за Господом, как сделал его отец Давид. На восточном холме он построил жертвенник Чемошу, где они приносили в жертву своих детей своим богам. Они сжигали своих детей своим богам. Соломон сжигал детей Хамасу, богу Маава, Эдома или Амона. Может ли кто-то отвернуться от Господа? Когда я был моложе, я очень увлекался кальвинизмом, однажды спасенным, всегда спасенным или настойчивостью святых. Неужели Соломон в конце жизни отвернулся и даже стал служить другим богам? Да. Теперь некоторые люди предполагают, что Экклезиаст говорит нам, что Соломон вернулся к Господу в конце своей жизни. В Екклезиасте 12 Соломон, старик, и он возвращается к Господу. Это возможно? Да, это возможно. Видели ли вы, как люди уходили от Господа и не возвращались? У меня был друг, который развелся, у его жены родился ребенок, а этот парень преподавал вместе со мной в очень консервативной школе. Все, что я помню из нашего последнего разговора, это то, что он сказал «Бэ Боже» 30 раз, по крайней мере, за 5 минут. Он был так зол на Бога за то, что тот разрушил его брак. Теперь вопрос, кто на самом деле разрушил его брак? Он не хотел с этим сталкиваться, поэтому обвинил в этом Бога и отвернулся от Бога. Возможно ли, чтобы он вернулся к Господу? 20-30 лет спустя я мог бы сказать «да». Все, что я делаю, это поднимаю вопрос, возможно ли, чтобы кто-то познал Бога, а потом отвернулся? Это возможно. Опять же, все, что я хочу вам сказать, один шаг. Туда, если бы не милость Божия, я пойду. Не говорите высокомерно, я никогда не отрекусь от Господа, собственно, кто это сказал? Питер сказал это, и что случилось? Я лишь говорю, смирение, это хорошо. Будьте осторожны, думая о людях, которые отвернулись от Господа, возможно, они вернутся, и нам нужно серьезно молиться за таких людей и за себя, поскольку наше сердце склонно блуждать. Хорошо, увидимся в четверг. Это доктор Тед Хильдебрандт в лекции номер 25 курса «Ветхозаветной истории, литературы и теологии. Грех Давида с Версавией и переход к Соломону». Черновой вариант под редакцией Теда Хильдебрандта.